Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Балетный выпуск. Укрощение строптивой Шостаковича. Драгоценности Большого театра. Сбитые сливки Ратманского. В эфире «Нью-Йоркский альманах», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Наш сегодняшний выпуск «Нью-Йоркского альманаха» будет целиком посвящен балету. И это, конечно, не случайность. Балет по-прежнему остался привилегированным искусством в России, и балет по-прежнему остался, как вы сами любите говорить, визитной карточкой русского искусства во всем мире. За балетом следят. Все переживания Большого театра аукаются в американской прессе. Поэтому такой скандал вызвала, например, история с премьерой Нуреева, которую отменили. Но как бы ни относились к России, какие бы отношения ни были между Россией и Америкой, балет за это не отвечает. Об этом говорят гастроли Большого театра, которые с огромным успехом прошли в Нью-Йорке.
Да, и я хотел бы подчеркнуть, что в отличие от каких-то предыдущих гастролей, на сей раз никаких пикетов, никаких протестов не наблюдалось совершенно. Атмосфера была праздничная, чрезвычайно дружелюбная. И это прекрасно, конечно. И насчет визитной карточки вы очень хорошо сказали, потому что на сей раз Большой театр продемонстрировал свою новую, если так можно выразиться, визитную карточку, балет «Укрощение строптивой», естественно, по Шекспиру, который поставил французский хореограф, руководитель балета «Монако» Жан-Кристоф Майо. Так вот, этот самый Майо поставил балет, который получил «Золотую маску» несколько лет назад в Москве. Это очень престижная награда. И который, вот этот балет на сегодняшний момент является вот то, что я сказал, новой визитной карточкой Большого. Потому что, конечно, предыдущие, скажем, вот, ну, я не знаю, «Лебединое озеро» или «Спартак Григорович», если вспоминать сравнительно более близких к нам временах, это подразумевалось всегда, когда Большой появляется, он привозил какой-нибудь из этих балетов. А на сей раз вот «Укрощение строптивой» и танцовщики с огромным воодушевлением и наслаждением танцуют этот балет.
Но начать надо, наверное, с музыки Шостаковича.
Да. Это особая статья. И вы знаете, когда я, значит, уходил с этого представления, прошло оно с колоссальным успехом, зал неистовствовал. Моя такая основная мысль была, какой все-таки гений Дмитрий Шостакович. У меня есть такое мое домашнее, но работающее, мне кажется, определение, что такое гениальное произведение. Да? Гениальное произведение, я считаю, это такое произведение, которое поддается любой возможной или даже невозможной интерпретации. Ну вот, к примеру, «Гамлет», поставленный на языке глухонемых. Есть и такая постановка, да? И она работает. В данном случае Майо, пришла ему в голову замечательная идея, которая на первый взгляд, конечно, могла показаться неожиданной. И мне говорили люди из Большого театра, что они очень волновались, когда узнали, что Майо решил нарезать кусочки из разных произведений Шостаковича, из его балетов, из музыки к кинофильмам, из музыки к спектаклям. «Восьмой квартет» его в переложении для камерного оркестра использован, и мы еще об этом скажем. И эти кусочки...
«Лоскутное одеяло».
«Лоскутное одеяло», да. И вы знаете, это работает. Причем это работает самым неожиданным образом и доказывает вот эту мою идею о том, что гениальное произведение, оно выдерживает любую интерпретацию. Например, я время от времени должен сказать, во время этого балета, который я смотрел с огромным удовольствием, мы еще обсудим его, я время от времени подскакивал, потому что... Музыку эту я неплохо знаю. И вдруг раздается мелодия знаменитой песни из кинофильма «Встречный». «Любимая, что ж ты не рада?» и так далее.
Сочетание с шекспировским.
Да, да.
Темой, да.
Да, но, видите, Майо подошел к этому как человек, который совершенно не имеет представления о том.
Для него это музыкальные пласты.
Да, и они работают. Они работают, да. Ну, конечно же, романс Изова, да, это мы все понимаем. Чижик-пыжик звучит, например, никто, естественно, из американской публики не понимает, но это работает, под это может танцевать. Так вот. У Шостаковича есть замечательное произведение, «Восьмой квартет», как я уже сказал.
Конечно, это мой любимый квартет.
Это автобиографическое произведение, трагическое до предела. То есть, ну, у этого квартета особая история. Мы, наверное, уже когда-нибудь о ней говорили, а если не говорили, то определенно еще будем говорить. Шостакович его написал как реквием по самому себе, о чем и сказал, не скрывая этого своим близким. И оно было посвящено формально жертвам фашизма. Ну, естественно, под жертвой тоталитарного режима, в данном случае Шостакович подразумевал себя, и там звучит песня «Замучен тяжелой неволей», которая использована и в балете «Майо». Значит, под эту музыку происходит вот эта сцена этого инсценированного грабежа, который Петруччо изображает для Катарины. Но это еще ничего. А дальше трагический кусок из этого произведения, где проходит тема, монограмма самого Шостаковича, то есть он как бы свои собственные страдания изображает, под эту музыку идет длительная и очень, я бы сказал, такая натуралистическая любовная сцена. Тут есть, конечно, аллюзия, я понимаю, у Майо на знаменитую постельную сцену в «Леди Макбет» Мценского уезда, которая так разозлила Сталина, что он разразился тогда этой своей статьей «Сумбур вместо музыки». Но я понимаю, что, конечно же, содержание восьмого квартета, как бы мое в данном случае совершенно не волновало. Но, вы знаете, вот эта музыка, она ложится. Да, она отображает, может также отображать и любовную страсть. Первый момент это был шок для меня, и как бы, что же это такое? А дальше я все, я уже смотрел на сцену, и меня уже эта музыка соответствовала тому, что показывал на сцене. Поэтому для меня вот сейчас, вот скажем, я могу с полной ответственностью сказать, да, «Восьмой квартет» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — это такое же гениальное произведение, как и «Гамлет» Шекспира, потому что оба эти произведения поддаются любым интерпретациям.
Вы знаете, для меня в музыке Шекспир — это, конечно, Прокофьев, Ромео и Джульетта. Это вот то, что максимальное приближение к Шекспиру. А как музыка Шостаковича сочетается с Шекспиром в данном случае?
Ну, как вы знаете, Саша, на этот спектакль появилась рецензия в «Нью-Йорк Таймс», где говорил, что разобраться в том, кто есть кто, в этом спектакле невозможно. И, вы знаете, не нужно, я бы сказал, потому что, ну, во-первых, сама пьеса шекспировская – это довольно-таки запутанная. Это пьеса в пьесе, спектакль в спектакле. Да, плюс вот эти вот пары влюбленных или невлюбленных, которые одним или другим способом воссоединяются, по-моему, за этим совершенно невозможно не уследить, не запомнить этого. И мое на самом деле, конечно же, это не волновало. Тут ведь есть еще одна проблема. Саша, вы знаете, что «Укрощение строптивой», как и «Венецианский купец» Шекспира, это две пьесы шекспировского канона, которые являются на сегодняшний момент наиболее неполит или политнекорректными.
Ну, да? Это мягко сказано.
Да.
Это
просто большие претензии.
Оскорбительно для феминизма высшей степени.
Большие проблемы в отношении, значит, Шекспира к евреям. И его взгляд на роль и положение женщины.
О чем говорить, если там мужчина бьет женщину?
Да, так вот, у Майо мужчина бьет женщину, а то есть сначала у него женщина бьет мужчину, то есть
Катарина
бьет Петруччо, дает ему колоссальную пощечину, и это как бы в каком-то смысле это эмоциональный центр спектакля, потому что все останавливается, он открывает рот, это такой немой крик, вроде крика Мунка, да, и все замирает. И он стирает буквально с очень сильно поставленный, между прочим, эпизод. Он стирает со своего лица вот эту кричащую маску, то есть это жуткое оскорбление, которое ему нанесено, заменяет ее на улыбку и, значит, возобновляет диалог с Катариной. То есть что сделал Майо? Он сделал из шекспировской, домостроевской, да, на самом деле, конечно же, комедии, он представил ее как историю борьбы двух равных независимых личностей, которые вот в этой борьбе, как это в борьбе обретете вы счастье свое, да? Они обрели взаимное тяготение в борьбе.
Это, надо сказать, очень точно передает смысл комедии, потому что, как бы она ни казалась нам политнекорректной, но смысл ее заключается именно в том, что борьба рождает любовь. И это война полов, которая ничуть не отменяет любовь между полами, иначе бы у нас не было на свете. Шекспир очень тонко это сделал, и это довольно ранняя комедия Шекспира, и она очень много там физического юмора. Вот все эти перестановки, кви-про-кво, все эти комические ситуации, физический юмор, все это замечательно, и особенно когда это играла Элизабет Тейлор. Но мне больше всего нравится та интерпретация этой комедии, которую поставил Кол Поттер в своем мюзикле, из которого сделали в свое время кино. Причем это было сделано в 1953 году. Этот фильм «Мой ровесник». И в этом замечательном мюзикле, по-моему, он один из лучших, который я видел, действие происходит тоже очень усложненная сюжетная ситуация. Ставят спектакль по Шекспиру, и отношения между мужем, бывшим мужем, бывшей женой проецируются на шекспировскую ситуацию. Причем интересно, говорят, что это были настоящие скандалы, когда муж и жена играли в этой пьесе в 1935 году. То есть это, за этим стоит длинный шлейф обстоятельств. Но я вспомнил об этом не поэтому. Дело в том, что весь мюзикл замечательно поставлен, в типично голливудском стиле. И я, ни о чем не подозревая, смотрел, как идет этот спектакль, и вдруг, как будто бы, знаете, вклеили из другого времени кусок фильма. Всего 2 минуты, но эти 2 минуты были сделаны из нашего времени. На машине времени перенесли. Думаю, что это и произошло? Танец. Совершенно ни на что не похоже. Это был, насколько я понимаю, дебют Боба Фосси, которому дали поставить джазовый танец в этом мюзикле. И эти 2 минуты открыли для него путь в большое кино, в большой театр, к премиям, к славе, ко всему прочему. Потому что эти 2 минуты забыть было нельзя. И музыка, под которую танцевал Бобби Фосси на этом замечательном спектакле, в этом замечательном кусочке, я предлагаю вспомнить сейчас.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Одним из самых любопытных явлений в балетной жизни Нью-Йорка было то, что в Нью-Йорк привезли драгоценности, балет Большого театра, драгоценности Баланчина. Но самое интересное, что нью-йоркцы смогли увидеть 3 драгоценности – постановки Парижского театра, Нью-Йоркского театра и Большого театра. Таким образом, драгоценности отмечены уже с максимальных разных перспектив. И это, таким образом, они отметили 50-летие спектакля. Соломон, чем русские драгоценности отличаются от всех остальных?
Ну, сначала я хочу сказать, что это была не просто вот такая любопытная оказия, когда вот эти 3 трупы появились на одной сцене, причем они менялись по ходу показа спектакля. Одна труппа играла один фрагмент, другая – другой, и они менялись. Но сначала я хочу напомнить нашим слушателям о самом балете «Драгоценности». Это был первый полнометражный опыт бессюжетного балета, уже в этом его историческое значение. Затем, что очень тоже важно, Баланчин вообще помещал себя как бы в исторический контекст. Для этого человека, вообще я считаю, что это Моцарт 20 века, Баланчин, по многим обстоятельствам, вот он так же творил. И при этом он интуитивно, он, не знаю, думал он об этом, или это у него получалось естественным образом, это такая же загадка, как и с Моцартом, правда? Баланчина, вот это лилось естественно. Вот эти 100 там с лишним балетов, которые он сочинил, у него никогда не прерывался этот поток гениального вдохновения. И он оставил беспрецедентное наследие в этом смысле. Мы еще об этом скажем несколько слов. Да, так вот, в этом балете Баланчин как бы создал такой омаж 3 странам, которым он был обязан своим творчеством, если можно так сказать. Это Россия, в которой он родился в Петербурге, он учился в Петербурге, а он в значительной степени сложился в дореволюционном Петербурге. И также он вырос как хореограф, первые его шаги были в революционном Петрограде, это в России. Затем Франция, где он получил огромный заряд творческой, интеллектуальной энергии, практической, в труппе было Дягилева. И Дягилев, как мы знаем, сделал из Георгия или Жоржа Баланчевадзе Джорджа Баланчина. То есть сначала он, конечно, был тоже Жоржем на французский лад, потом он американизировал свое имя. И, наконец, Линкольн Кирстайн перевез Жоржа Баланчина в Америку, где он стал Джорджем. И он стал действительно в значительной степени американцем, вплоть до его внешнего вида. Вот эти вот техасские эти шнурки, как они называются?
На шее, галстучек такой.
Такой, да, специфический.
Который носят не ковбои, а люди, которые хотят быть похожи на ковбоя.
Ну вот. Он обожал вестерны, конечно, еще будучи петроградским жителем.
Как все тогда.
Да. Так что он американизировался в какой-то степени.
Но
уже
там. Именно это отразилось на балете, потому что бриллианты у нас — это Россия.
Да.
Изумруды — это у нас под музыку Фаре, это Франция.
Франция, да.
А рубины — это, конечно, да, под музыку Стравинского, это, конечно, Бродвей.
Причем тут тоже намек, это интересно. Он выбрал русского американца, не просто американца, русского американца, причем взял музыку такую очень джазовую, как бы, с джазовым обертоном, и соответственным образом танцовщики показывают вот этот американизированности.
Знаете, любопытно, что именно в связи с этим я прочитал в рецензии специального журнала танцевального о том, что эта постановка русская, она распалась на две части. Там, где шла речь о рубинах, то есть американская часть, русский балет говорил на иностранном языке. И это чувствовалось в каждом движении. Но там, где шла речь о бриллиантах, то есть о Петербурге, роскошном Петербурге Зимнего дворца, то там вот русский балет чувствовался о своей стихии. Вы согласны с этим определением?
Да, пожалуй, что. Но тут важен другой. Вот мы говорили об оказии, да? Перед нами была действительно историческая оказия, вот, связанная, как вы заметили, с 50-летием балета. Я точно знаю, что ничего подобного не было за первые 50 лет, и не знаю, будет ли в последующие 50 лет, потому что это очень дорогостоящее предприятие. Объединили вот эти вот три труппы, то есть можно было увидеть французов во французской части, американцев в американской части и танцовщиков Большого
где
театра.
Где напоминает оперу «Метрополитен», где все поют, свою национальность,
да.
Они поют русский и так далее.
Соединить это, никогда этого не удавалось сделать, и вы знаете, когда я смотрел на это, я думал, боже мой, как Георгий Мелитонович был бы вообще счастлив увидеть такое. Это, да. Я думаю, что такое ему не воображалось в самом, как говорится, радужном сне. Но, тем не менее, это произошло. Это была абсолютно историческая, символическая оказия. И те, кто присутствовали, я не знаю, понимали ли они это, но они должны были бы быть счастливы, потому что это действительно...
То, о чем можно рассказывать детям.
Абсолютно.
Да?
Детям и внукам.
Соломон, я не могу не задать вопрос. Кто лучше всех?
Из этих трех труп?
Да.
Вы знаете, каждая, вот как вы справедливо заметили, каждая труппа была лучше всего в своем репертуаре. Так вот, это, конечно, была потрясающая оказия. И вы знаете, что? Я очень-очень надеюсь на то, что Большой театр станет осваивать наследие Баланчина, которое, как я сказал, огромно. Он действительно станет домом Баланчина. Баланчин вырос, как я сказал, в Петербурге, Петрограде, и у него было особое отношение к московскому стилю. Мы с ним об этом разговаривали. Но я думаю, он был бы счастлив, что вот такая грандиозная балетная империя, каковой является Большой театр, принял бы к сердцу его наследие, он был бы тоже абсолютно счастлив. И вы знаете, на это есть шанс, потому что новый руководитель балета Большого театра, Махар Вазиев, который много лет проработал в Мариинке у Георгиева руководителем балетной труппы, потом был Ля Скаля, тоже руководителем балета, и, поддавшись на уговоры весьма настойчивый директора Большого Урина, перебрался сейчас в Москву, он величайший знаток и ценитель творчества Баланчина. Я очень надеюсь, что под его руководством Большой станет домом Баланчина.
завершит наш сегодняшний выпуск тоже балетная тема, на этот раз премьера. Премьера новой постановки Ратманского, ведущего хореографа Америки.
Речь идет о его новом балете под названием «Взбитые сливки», «Whipped Cream». История сама по себе балета, она любопытная. Вообще, мы говорили о Баланчине, да? По моему глубокому убеждению, преемником, современным преемником Баланчина является, безусловно, Ратманский. По многим очень аспектам. В общении Ратманский очень замкнутый такой человек, и поэтому я не решаюсь задать ему прямой вопрос. Надо бы когда-нибудь. Алексей, вы считаете вы себя реинкарнацией Баланчина? Считаете вы себя наследником Баланчина? Он, конечно, мне скажет, что ему вроде без комментариев, но я в этом абсолютно убежден. И думаю, что где-то в глубине души он себя как бы ориентирует на эту роль. Другого кандидата я не вижу, потому что он продолжает вот эту линию. Это очень тонкая такая интересная линия баланса между бессюжетным балетом со сложной хореографией и балетом с каким-то сюжетом.
Ну, как если переводить на язык Баланчина, то щелкунчик с одной стороны, а те же самые драгоценности с другой, правильно?
Вот очень, да. И очень хорошо, что вы упомянули щелкунчик баланчинский, потому что, да, это у Баланчина один из сравнительно немногих и очень ярких примеров его, как бы, творчества в таком...
Нарративном балете.
Нарративном плане, да, совершенно правильно. И это то, что Ратманский сделал, это как бы версия вот Ратманского вот в этом самом, в этих самых взбитых сливках. На самом деле это опыт Щелкунчика. Но видите, Щелкунчик ведь это традиционно рождественский сюжет.
То есть это его чисто зимний балет.
Да, его показывают во всех театрах мира под Рождество. На Новый год, как угодно.
На каникулы.
Да. А нету вот такого детского балета, который можно было бы показывать в течение года. Это большая редкость. Вообще детский балет очень сложно сделать. И я должен сказать, и вот я был на этих спектаклях, на «Драгоценностях» и на «Украшении строптивы», и один из спектаклей я сидел рядом с женщиной, у которой на коленях сидела маленькая девочка, ее дочка. И мне было очень любопытно. Я поглядывал так иногда не только на сцену, но на свою соседку, и я смотрел, как реагирует эта маленькая девочка. Где ей было интересно, а где, значит, она начинала дрыгать ножками, и ей уже казалось скучно. Так вот, такой балет, который бы заинтересовал совсем маленьких или там 5, 6, 7, я не знаю, летних зрителей, а это будущее, конечно, балета, это очень важно, будущее аудитории балета, и, может быть, также и...
Будущие балерины,
да,
тоже.
Будущие исполнители. Так вот, вот такого балета нет. И совершенно очевидно для меня, что это было... То есть, может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что это была задача Ратманского, и он ее замечательно совершенно осуществил. Это балет на музыку Рихарда Штрауса. Очень интересно. Премьера, которая состоялась в 24-м году. Причем единодушно считается, что это была неудача. Настолько единодушно это мнение, что разыскать, скажем, исполнение, вот запись какую-то этого балета штраусовского невозможно. А прелестная музыка в стиле позднего Штрауса, даже близко. Вот это вальс, вот эта атмосфера вальса. Ничего от экспрессионизма штраусовского, ничего от Соломей. Сюжет сам по себе довольно незамысловатый, но отлично укладывается в такую вот как бы парадигму нового Щелкунчика. Мальчик, который любит очень взбитые сливки, объедается ими, попадает по этому поводу в больницу. В больнице его жизни, если угодно, угрожает так, доктор. Тут я скажу, что замечательное совершенно оформление такого поп-художника американского по имени Марк Райден. Один из очень важных компонентов всего этого дела. Его Ратманский пригласил. Вообще, наблюдать за тем, что делает Ратманского, это приключение, очень интересное приключение. Да, так вот эти вот, там вот повар, который изготовляет сливки, это такая огромная маска, так сказать, которая надета на реальное тело, потрясающе это работает. И то же самое с доктором. Две разные маски, которые очень-очень впечатляют, и должен сказать, вот тоже дети реагируют прекрасно. Да и взрослым это очень интересно. Да, так вот доктор с армией медсестер, с огромными шприцами, мальчик в ужасе, но ему на помощь приходят всякого рода сласти и спиртные разные напиточки. Коньяк, там, ликеры, все-все. И это все это танцует. И все это невероятно изобретательно сделано. И вот эти ликеры, значит, договорившись, это такой заговор ликеров, они этого доктора, он любит хотят, очевидно, выпить. Он такой сумасшедший, такой как-то с такой нахмуренной физиономией на этой огромной маске. Они ему его просто напаивают. И тогда мальчик получает возможность ускользнуть из этой своей темницы-больницы и попадает в некое, так сказать, волшебное царство-государство, где его встречают с радостью, и где он может, наконец-то, бесконечно есть свои взбитые сливки.
Венское пирожное – это такая же ценность, как венская музыка, как вальс Штрауса, другого Штрауса. Это нечто такое, о чем Стефан Цвейг говорил. Старая Вена – это пирожная Европы. И именно поэтому, я думаю, что балет Рихарда Штрауса – это такая ода Вене.
Ну вот поэтому я и заключу, Саша, с вашего позволения, наш сегодняшний разговор о балете музыкой, которой заканчивается балет, с которым мы начали наш сегодняшний разговор, «Укрощение строптивой». И это музыка Шостаковича, который он, будучи 22-летним молодым человеком, на спор оркестровал. Его друг, тогдашний старший дирижер Николай Андреевич Малько, сказал: «Митя, вот можешь оркестровать вот сейчас вот прямо мелодию, очень популярную тогда в России, Винсента Юманса, американского композитора». Он ее написал для оперетты своей, называлась это «Ти фор ту», «Чай на двоих», у него в оперетте Юманса, а в России это получило название «Таити трот», специально написанными словами. Широчайшее было расписание в театре, мне Хольды играли этот фокстрот, где угодно. И Митя уединился на 45 минут и вышел оттуда с готовой партитурой, которую исполняет до сих пор. Представляете, вот гений. Как мы убедились в этом балете, спектакль Жана Кристофа Майо заканчивается тем, что все вот эти пары, у которых все эти квипрокво происходят в комедии Шекспира, объединяются на сцене и мирно и церемониально пьют чай. Итак, «Чай для двоих» Шостаковича, Юманса и Жана Кристофа Майо.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Ирина Симаковская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.